Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Георгий Белькинд, клирик Веневского викариатства Тульской епархии, президент образовательного фонда имени Сергея и Евгения Трубецких. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Георгий, я очень рад возможности с вами поговорить именно в этой программе, в которой мы говорим о пути человека к вере, в вере и о том, какой путь привел к священству. Мы с вами давно знакомы, но все это время, с 2021 года, с того, как мы с вами познакомились на конференции по русской философии, мы общались в основном на темы профессиональные. Ваша профессиональная, вы педагог, в эфире мы об этом говорили, на научные темы общались, вы много занимаетесь исследованиями по наследию братьев Трубецких и книги издаете на эту тему. А вот мне никогда не доводилось вас спросить о вашей жизни, о вашей биографии, собственно, о том, как вы стали священником. Вот об этом сегодня поговорим, и это, может быть, главный вопрос. Путь человека к вере, в вере и к священству распадается на этапы. Вот какие этапы главные на вашем пути вы бы выделили?
Мне дважды, кажется, приходилось публично рассказывать свою историю. Она проста. В марте 1998 года духовный отец нас с женой пригласил к себе домой с загадочным видом попить чайку. Мы пришли, и без особых предисловий, после первого глотка он сказал: «Ты будешь служить». Ну, я не то что...
А кто был духовник?
Удивился. Протоиерей Сергий Кошевник, он под Москвой сейчас служит. Ну, он крестил меня, я поздно крестился, в 92-м году.
В 30 лет, по-моему, да?
Да, мне 30 лет было, да, и вот... Потом он в алтарь меня взял, и я алтарничал, и, то есть, я сам из учительской семьи, из вполне такой советской, ну, да, как-то пришла вера, вот стал в церковь ходить, крестился, все. И эта жизнь, которую в конце 90-х я жил, ну, мы жили, семья, меня устраивала абсолютно. Ну, это была моя жизнь, ну, нормальная, чудесная. Я работал в школе, учил детей, ходил в храм, в алтаре помогал. И я не мыслил никаким образом себя вот священником. Я его спросил, а когда, где, как? Он сказал: «Я не знаю, когда это будет и где это будет, но ты будешь служить». Это исполнилось... Через 6 лет, в сентябре 2004 года, он повез меня в Тулу к владыке Алексею, и владыка сказал: «Вот у нас есть город Венёв в епархии, знаешь про такой?» Я говорю: «Владыка, первый раз в жизни слышу эти звуки. Ну вот там требуется священник с образованием». Вот как ты, ну, а как я, да? И через 2 месяца владыка дважды, один раз 4 ноября на Казанскую, а потом через 4 дня на Дмитрия Солунского, положил мне на мою голову свою руку. Вот и все.
Ну, это событийная канва. А теперь...
Нет, вы знаете...
А теперь подробнее.
Я хочу сказать, что... Ну, может, для вашей передачи это как-то не очень правильно звучит и неуместно, но... Ну, то есть, каждый же говорит из своего опыта, из пережитого. То есть, то, как я это пережил... То есть, я считаю, что вообще никакого пути к священству нет. В том смысле, что, ну, вот как бы... какая-то органическая такая эволюция, вот там вот ты как гусеничка так ползаешь, там листики хрумкаешь, потом задумываешься, вот может стать бабочкой, и такой делаешься куколкой, там сидишь, потом раз, кокон разрываешь и...
Взлетаешь.
То есть это не так, а вот я как я это пережил... Вот буквально просто Бог персть эту берет, вдувает жизнь туда, делает благодатью священства тебя священником и ставит служить, и все. И, ну, вы мне в своих передачах разрешаете свои стишки читать?
Конечно.
Вот, я это описал, вот стихотворение называется «Этот день». На следующий год, в 2005-м, записались эти строки. Стихотворение посвящено святителю Алексию, тульскому митрополиту.
На следующий год после рукоположения?
Да. «Когда приходит день, как меч, на до и после жизнь рассечь». Когда приходит день огонь, и ты среди входящих в онь. Когда приходит день вода, когда приходит день звезда. Когда приходит день земли, тогда стихиям повели исполнить сердце. Ибо в этот день тебе надлежит быть изъятым из мироздания и разом пережить рождение, супружество и смерть, дабы познать первого и последнего, познать единственного.
Вы так легко сказали, почти в проброс о том, что, ну вот, вы из обычной семьи учительской, ну, потом пришла вера, и вы стали ходить в храм, а это же самое интересное, как пришла вера.
Нет, наверное, я не смогу про это рассказать, это... Ну, просто была жизненная катастрофа, это, в общем, сильно больно. Но передача же не путь к вере, а путь к священству. То есть, понимаете...
Ну, сложно пройти к священству, не пройдя к вере. Я вас не прошу, раз так, само собой, рассказывать личные подробности и, опять же, событийную канву, но приход к вере – это большая перемена в жизни. Перемены не только внутренние, но и внешние, не знаю, во всей практике жизни, иначе это не приход к вере.
Но, знаете, на самом деле там что-то очень тоже похожее, потому что вдруг в какой-то момент ты начинаешь жить в Божьем присутствии и знать Божье присутствие, и знать, что это было всегда. Но как бы жизнь... переменяется в настоящем, одновременно преобразуя и будущее, и прошлое. Вот что меня поразило, когда я начал служить, что ведь теперь, вот прям буквально как-то там через год, через два, как-то однажды на службе, на Светлой Седмице, я помню, это было, в пятом или в шестом, наверное, году, да, вдруг как-то я увидел всех родственников своих, ну, мысленно, не какие-то зрительные такие образы, а мысленно, знаете, как вот афиши фильмов, где там все персонажи так вот, лица как бы гроздью такой вот, как-то вот всю родню. И вдруг вот осознание такое пришло, что теперь ведь там мои бабушки и дедушки, они бабушки и дедушки священника.
Ну, интересно.
Они-то покойные уже, они умерли, не зная, что с их внучком. Но теперь-то это так?
Ну, то есть за вами стоит род в некотором смысле.
Ну,
и вы как, это почувствовали.
Как за
явно,
всеми, за
да,
всеми
явно
нами,
почувствовали.
Да. Вот. Ну, вот эта перемена. Ну, точно так же с верой, да, что как бы приходит то, что переживается как существовавшее всегда. Поэтому я не знаю, будет ли вам интересен такой поворот беседы с сохранением темы «Путь к священству». Вот. Но я бы хотел вам предложить, вот это мне было бы интересно,
так,
ну, обсудить, рассказать и как-то вот на ваш суд, вы от лица слушателей, вы опытные, ведущие, вы как бы аудиторию-то держите. Вот. А вот такой поворот, что путь к священству начинается после рукоположения, лет через 10-15.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Георгий Белькин, клирик Веневского викариатства Тульской епархии, президент образовательного фонда имени Сергия и Евгения Трубецких, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, и с этого места подробнее.
Это очень интересная мысль. Это как путь к браку начинается через 15 лет после того, как ты
абсолютно
поженился.
Абсолютно. А
сколько
вы уже в священстве, получается?
20.
Это было 20. Недавно начался путь.
То есть вы только сейчас стали на себя ощущать.
Так, рассказывайте.
Да, ну вот смотрите, да, абсолютно точно. И я это могу подтвердить по учительству своему, потому что, ну, я закончил в 84-м году, начал преподавать, но, ну, я помню там первые опыты, там, уроки, там, все из рук валится.
А что вы преподавали, кстати?
Историю.
Историю, вы историк, да?
Да, я историк, да. Вот. А потом, когда ты немножко вроде освоил, я думаю, что и у вас то же самое, вы, ну, профессиональные журналисты, но вы когда-то начинали, ну, как бы какие-то там первые опыты, все, потом ты осваиваешь как бы такой вот материальный план, как там все делается, как такую передачу, как сякую передачу. И вроде уже идет дело. Ну, вот так же, вот я начал служить. Этот Веневский храм Иоанна Предтечи. Ну, мне сильно повезло. Храм не закрывался никогда, службы ежедневно, он многоштатный. И мои старшие, так сказать, сотоварищи, отец Николай, настоятель храма, отец Андрей, сейчас он в другом храме служит, второй священник, я третий был, я начал служить. Они уже по 10-15 лет прослужили. Я у них вот учился, смотрел, допустим, я алтарничал у отца, но службы всегда были... ну, как приходской храм, воскресные дни и праздники. То есть, допустим, я вообще не знал литургию прежде священных даров. Ну, вот пример. Как там все, как ходить, как переставлять. Ну, в семинарии параллельно учился, в книжках там что-то написано. То есть, вот выучиваешься сперва вот каким-то таким вещам техническим, что ли. Ну, на это, да, лет вот так вот 10-15 и уходит. Пока это становится освоенным делом, уже не требуется, ну, как-то уже годовой круг праздников немножко знаешь. Повезло, что я в одном храме служу, то есть, как бы, приход, прихожане, там, не знаю, для любого священника отдельная задача взаимодействие, общение с клиросом, ну, вот как службу вести, вот все эти вещи. Это все выучивается, это осваивается. И когда это уже решено, когда это не стоит как задача, когда это, ну, как бы становится естественным, вот тут только и возникает вопрос. А я священник? Ну, то есть это все во славу Божию. В учительстве, в педагогике есть словцо такое, в учительском сообществе, урокодатель. Ну, вот человек, который на самом деле не учит детей, он не учитель, ну, или, как говорят, с большой буквы, да? Ну, урокодатель. Ну, есть такое, да. И есть у нас требоисполнитель. Ну, как бы, ну, все возгласы поданы. Все службы отслужены. Жизнь освятилась, ну, потому что священник – это тот, через которого происходит освящение жизни. Она освящается или нет? Вот вопрос. И с него начинается путь.
Вот это да. То есть, получается, на серьезное дело нужно 10-15 лет. Чтобы стать матерью, нужно 10-15 лет, а ребенок уже 10-15 подросток. Чтобы стать более-менее нормальным супругом, нужно 10-15 лет просто хотя бы думать о том, чтобы стать им. Чтобы стать нормальным профессионалом, получается тоже 10-15. Отец Георгий, и это я не шучу. Это вот вы говорите, а я чувствую в этом некую правду. А как и получается, что фоне... да, что вся жизнь просто а уходит вот на то, чтобы фоне... освоить.
Как вы смотрите на свои ошибки священнические, не технические?
Да, вот про ошибки это
тогда
вообще больной вопрос.
Если, дело. Если вот время нужно на то, чтобы стать священником после рукоположения, то
страшное дело,
бы,
да.
Ну зачем-то же Господь на таким путем
слушайте,
ведет?
Слушайте, да, ну вы просто допрос.
Конечно, у нас тут все серьезно.
С пристрастием.
Я, знаете,
сейчас лампу включим в глаза.
От прямого ответа уйду, потому что я боюсь вам рассказать. Вот. А я косвенно отвечу. Есть один рассказ, вот как-то да, вы меня врасплох застали. Не вспомню автора, американский, по-моему, автор, ну, может, из слушателей кто-то и найдет этот рассказ, по-моему, называется «Клуб убийц». Там, значит, ну, сюжет такой, что в неком таком закрытом элитарном клубе, в неком небоскребе, там, в неком кабинете таком большом, какое-то, ну, типа журналистское расследование там. Я очень приблизительно пересказываю, но как бы заинтересовался. Вот какое-то странное собрание. Раз в год собираются вот люди, и совершенно закрытое собрание. Вот, выясняется, значит, сперва, кто они? Выясняется, что они врачи. Значит, такие, в общем, маститые, известные врачи, раз в год они вот собираются, и абсолютно герметичный разговор никто не знает. Вот, и потом, как бы по ходу рассказа, так сказать, этот журналист или расследователь, или кто, допытывается, а что, собственно, они обсуждают раз в год? Они собираются, чтобы обсудить свои ошибки.
У каждого хирурга свое кладбище есть.
Вот, ну да, конечно, конечно. Вот думаешь иногда, ведь поначалу там много чего-то такого было, что вообще вот как бы... Но давайте не будем об этом, давайте вот другое, потому что выясняется вот какая вещь. Вот когда начинается путь к священству, то есть когда ты индивидуально, ну, как бы все освоил, ну, за 10, за 15 лет можно повыучивать все там и без ошибок там все службы, и не очень даже заглядывая в служебник там уже и на память все, и, ну, вот оно все идет, идет, идет. Вот, и вот тут выясняется такая вещь, что индивидуально нельзя быть священником, что ты священник только в той мере, в какой община твоя тебя таким считает, в той мере, в какой есть круг людей, для которых ты священник. То есть, ну, этот путь к священству реализуется соборно и ровно в той мере, в какой в других жизнях твое пастырство осуществляется, ровно в той мере ты можешь о себе, ну, вот как-то мыслить, что и твоя жизнь как священника тоже осуществляется. Это вопрос о евхаристической общине, о церковной общине. И в этом смысле вот путь к священству обусловлен для пастыря его чадами. Невозможно индивидуально его осуществить. Это невозможно вообще. Ну и в этом смысле мы веруем в единую святую и соборную церковь. И если вот этот момент осуществления своего дела по сути, не формально-технически, а по сути – и профессионально существует, и там как-то тоже решается, то церковно, конечно, вот здесь совершенно особая вещь. То есть это вообще не твоя индивидуальная задача и заслуга, а это дело общины, это дело, ну, некоего собора, некого собрания. То есть, ну, как ни банально это прозвучит, но на самом деле надо, вот, мне кажется, как-то вникнуть в эту вещь. Нельзя быть священником вне церкви. Ну, вот в этом смысле слова.
Где-то у Сергея Фуделя была такая мысль, что нам, верующим, тяжелее всего осознать себя вот не обособленными единицами перед Богом, не индивидуумами, а вот вместе с этой бабушкой, которая стоит здесь рядом перед тобой, рядом с тобой, незнакомой, может быть. Но вот осознать эту соборность, без которой и ты, не ты, предстоящий перед Богом один. Вот вам понятно, о чем здесь речь идет? О чем Сергей Иосифович Фуделя?
Да, конечно, пишет? да, конечно. Я очень это переживаю, потому что за эти 20 лет сложился небольшой, конечно, небольшой круг людей, которые то отношение к литургии, которое я сам воспринял от отца духовного и, соответственно, как бы и предлагаю прихожанам, проповедую, вот, они это восприняли, и вот там, когда речь заходит, ну, у нас многоштатный храм, то есть череда служений, вот, по седмицам, вот, и вот так возникло, да, несколько очень близких людей там так и спрашивают, ну, там, я закончил неделю, там, в Москву уезжаю, семья-то здесь, вот, и еще преподавание сейчас у меня есть, вот, возвращаюсь и спрашиваю там, батюшка, мы когда служим?
Хороший вопрос, постановка хорошая.
Ну, мы. И там, наша неделя вот та, и действительно, вот заходишь в храм, там начинается служба, там как-то глянешь, там где, так, Мария-то, ее сегодня нет, там Надя пришла, Люба здесь, ну вот, ну, свои, но не в частном смысле слова, а вот те, для кого я священник, те, без которых мое священство становится таким, ну, формальным, в смысле, знаете, старая-старая есть русская приговорка такая, то есть, когда епископат одержал победу и отстоял, в истории русской церкви этот пункт есть, где-то в 17 веке, отстоял свое право постановки священников на служение. Вот, не община выбирает и ставит священника себе, а епископ ставит. Возникла дивная такая приговорочка русская: нам что не поп, то батька. Вот. Вот если не так, а именно те, кто несут твое священство. Вот как владыка Антоний в одной из бесед рассказывал, как в Суржской епархии рукоположение осуществлялось, что вот кандидата, ставленника, он сперва беседовал с ним. Потом он его звал с его женой. И вот эта фраза у него была: «Готова ли она понести его сан?»
Это правда.
Потом тот приход, ту часть, эти там монастырь или благочиние, куда, и духовенство с ними, готовы ли они понести его как собрата, его сан? Вот в этом смысле, да, путь. В этом смысле путь. И, конечно, эта вещь соборная, и реализуется она вот, ну, таким общностным образом, через общину. Вот. А иначе, ну, в общем, остается номинальная такая вещь, ну да, ты там в рясе, вот, ты по документам священника, а ты священник кому?
В гостях у Светлого вечера священник Георгий Белькин, клирик Веневского викариатства Тульской епархии, президент образовательного фонда имени Сергея Евгения Трубецких. У микрофонов Константин Мацан и Кира Вавриентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. У нас сегодня в гостях священник Георгий Белькин, клирик Веневского викариатства Тульской епархии, президент образовательного фонда имени Сергея и Евгения Трубецких.
Отец Георгий, у меня вот какой вопрос созрел, причем он созрел сразу, но тема у нас «Путь к священству», хотя мой вопрос с этой темой не спорит. Вот что я думаю, о чем. Человек лет до 30-40, если он пытается хотя бы осознанно жить, может быть, старше, наверное, у каждого это происходит в своем возрасте, у кого-то, наверное, совсем не происходит, кто-то уже рождается осознанный. Ну, в общем-то, если человек так или иначе пытается в какой-то степени хотя бы вести честный диалог с Богом, то ему рано или поздно придется вести честный диалог с самим собой. И наступает час, день, период, когда все наносное, что в тебе было, какие-то представления о самом себе, о мире, о близких, о жизни, какие-то зашоренные и незашоренные представления о себе и о людях, какие-то иллюзии, все сходит. И это прекрасно, потому что это такое некое обнуление происходит, когда вот эта вуаль, которая была одета, надета на тебе, она сходит, ее снимает Господь, очевидно, и ты остаешься с тем, с чем есть. И не всегда то, кем ты являешься, тебя устраивает. То есть ты видишь, что, в общем-то, сила, конечно, в немощи совершается, и Господь действует и в тебе грешном, но надо же понимать, куда двигаться, куда углубляться. И вот здесь для мирского светского человека действительно встает вопрос, как жить, чтобы не распыляться, чтобы не бегать за разными светлячками и ошибаться, и только тратить время. Как чувствовать, что хочет от тебя Господь? Как себя вести, если форма поведения какая-то уже очень сильно наскучила, прискучила, и хочется как бы уже какой-то правды, хочется какой-то правды Божьей в своей жизни, правды Божьей в отношениях с людьми, правды Божьей в отношениях с собой. Вот когда сходит все наносное, и ты остаешься самим собой, своей жизнью один на один, и этот сюрприз, он может быть и неприятный. Вот какие шаги должны быть предприняты в жизни какого-то там конкретного человека или такого какого-нибудь среднестатистического человека, который, предположим, в такую ситуацию попал, чтобы ему не натворить еще больше, что пришлось бы потом опять менять, чтобы ему уже жить по правде, чтобы ему уже не притворяться и не играть в иллюзии.
Во-первых, среднестатистических людей нет. Это химера, это выдумка. Этого просто не существует. Во-вторых, если речь идет о совести, то когда возникает в жизни совестная ситуация, она через совесть и решается. И
это да.
Сторонние советчики не нужны.
Это понятно.
И все, что человек имеет в совести своей, оно все хорошее, что он слышал от кого-то, что вложено, оно что есть, то есть. Оно и
выйдет наружу.
Оно и выйдет.
Это понятно, да.
Не пицитесь часорищи, дух даст вам уста и ответите. Тут есть другая вещь, что каждый раз, когда мы вот в такие обстоятельства попадаем и пытаемся вот осуществиться, возникает вот этот момент, несостоятельности, что вот думаешь, да, вот нужно, там ребенок тебя спросил что-то, или какой-то противник веры там что-то подковырнул, и ты вот как бы вот вроде должен за веру. Недавно, 2 месяца назад, я после службы выходил из храма, в лавке наша работница говорит: «Батюшка, с вами вот хочет поговорить». «Да, пожалуйста». Молодой человек. И он мне говорит: «Я хочу узнать о Христе». вообще по редкости фантастическая ситуация, да. Я не знаю, за 20 лет вот единственный раз человек говорит, я хочу узнать о Христе, но я отвечал, я что-то ему сказал. Потом, ну, как бы смотришь на себя, вот слабовато получилось, ну, вообще. Если вы это имеете в виду, то... Ну, как бы вопрос опыта и вопрос нашей свободы, свободы и благодати, да.
Я имею в виду, что мы хотим чего-то, а на выходе получается слабовато.
Ну сколько понимаете, получается, да? Столько получается.
И это не только разговор о Христе, это много чего.
Ну, много
еще,
чего,
да.
Но
да.
В конце концов, вот. Приди, рабе благий и верный, дал тебе 5 талант, что ты наторговал, а я еще 5 наторговал, о, хорошо. То есть это вопрос суда Божия. С чем мы
придем? Я сам себя не сужу,
придем.
Говорит апостол.
С чем
да?
мы придем? То есть,
но судья мне Христос.
Какую прожитую жизнь угу. мы Богу
принесем.
Принесем, как бы отвечая на тот дар жизни, который Он нам дал, вот мы этим даром воспользуемся. Что мы прожили? Один экзегет говорил, что в Ветхом Завете высочайшая похвала, ну, в Священном Писании, высочайшая похвала праведникам дважды только употреблена. Про Авраама и про Ноя сказано. И он пожил все дни жизни своей, живота своего. Прожил все дни жизни. Не в суете и ждих,
да.
А все дни. Вот,
вот.
Моя жизнь.
Вот.
Суд.
Осмысленно
сколько
прожил.
Я дней
да.
жизни принесу Богу? Ну, сколько принесу, столько принесу. Но пока еще есть жизнь, можно стараться побольше.
Uh-huh.
Вот. Но если не вообще про человека говорить, а про священство, тема ж такая, путь священства,
да.
вот, то здесь возникает, мне думается, тема ключевая – это исповедь.
Можно я прям вопрос задам mm-hmm. именно к этой теме? Я ждал.
Да-да.
Поворота, а вот и не случайно вы сейчас сказали, что человек, к вам подошедший, спросивший о Христе, это редкость за 20 лет. У нас с вами однажды был очень давно частный разговор, и вы сказали, мне это очень запомнилось, что за 17 лет священства, вот в вашей практике, вы только 2 случая встретили на исповеди, когда исповедь по-настоящему стала перерождением
да.
человека.
Прошло 3 года, и я еще 3 добавил. Теперь могу сказать, за 20 лет, вот 5.
Ну, да. Слушайте, за 3 года 3 добавили, за предыдущие 17, 2. Хорошая динамика.
Надежда есть.
Вам все шуточки. Я слежал свои ожидания.
Надежда есть.
За 20 лет.
Но я все-таки хочу до конца договорить то, о чем мы тогда с вами говорили, потому что я уже тогда любил шутить. Я сказал тогда вам, помните вы или нет, что я сказал, что, ну, видите, раз все-таки 2 случая хотя бы было за 17 лет, значит, Евангелие нас не обманывает, и Господь может менять сердце человека.
Ну, вот
если
это
случаи
ваша...
редки, но они есть.
Вот эта ваша фраза, она богохульная. Значит, Евангелие не обманывает. Нельзя так говорить. Евангелие не ложно. То есть, даже если 1 раз исполнилось, то исполнилось вполне. Вот. Но тут, понимаете, какая вещь? Если вот мы... Это именно обсуждаем, а мне это хочется обсудить, и я очень вам признателен, что такая возможность есть проговорить какие-то вот переживаемые вещи, да, что путь ко священству начинается лет через 15 после рукоположения, и вот, да, и это первый шаг, второй шаг, что это связано с темой пастырства, потому что... Пастырское служение – это одно из священнических служений. Например, настоятельство – совершенно другое служение. Или там, ну, какие-то административные дела совсем. А вот именно пастырство. И в этом смысле община. Ну, сейчас, может, немножко эта тема ушла, но одно время как-то активно обсуждалась. Вот несколько лет назад даже книжка эта вышла. В синодальном отделе по ну, социальной вот благотворительности, когда вот владыка Пантелеймон руководил, это материалы пастырского семинара в ПСТГУ. От прихода к общине. Вот путь священства. Ты получаешь приход как механическое собрание отдельных единиц. И становишься священником ровно в той степени, в какой возникает органика жизни и это соборная община. И это происходит через исповедь. Потому что, вот, допустим, в опыте Мечовской общины и отца, и сына.
Угу. Вот, праведный это... Алексей Мечёв и его сын отца Сергея.
Сергея, да. Угу. Вот там сложилась эта формула богослужебно-покаяльная община. Вот, община, которая объединяется вокруг богослужения, то есть не приходят люди, священник служит, а люди приходят. Там, ну, там, кто свечку поставить, кто зачем, а мы собираемся в церковь и делаемся церковью, то есть литургической, евхаристической общиной, в которой священник предстоит за общину, ну, как часть. Но как это можно сделать? Через покаяние, потому что грех разъединяет, исповедание греха соединяет. И это вопрос исповеди. И не случайно знаменитая эта книга архимандрита Киприана Керна «Православное пастырское служение», учебник. Вот если посмотрите, структура, две части. Первая половина книжки как бы описывает, ну, так сказать, внешний формальный статус священника, там, каноническое рукоположение, правила поведения, там, ну, вот-вот, отношение к богослужению, все такое. А вторая половина книги – исповедь. Обсуждается исповедь, то есть таинство священства – реализуется в таинстве исповеди.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Георгий Белькинд, клирик Веневского викариатства Тульской епархии, президент образовательного фонда имени Сергея Евгения Трубецких, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, я надеюсь, вы сейчас продолжите эту тему, эту мысль. Может быть, я вот вдогонку к своему вопросу, может быть, как раз-таки в чем-то и предвосхищаю ваш дальнейший рассказ. Я не случайно вспомнил этот наш разговор, да, и про там два случая, когда таинство покаяния было таинством по-настоящему перемены жизни, у меня было ощущение, быть может, ложное, что такие слова ваши могут прозвучать под текстом: «Ну а зачем тогда все, если за 20 лет всего лишь 5 случаев? Тогда на что мы тратим силы и время? Может быть, это невозможно». Я думаю, что это не так, что вы так на самом деле не думаете, не чувствуете.
Я так не думаю, и вы так не думаете, потому что если вас спросить, а вот вы за свою жизнь сколько передач провели, а из них сколько было, ну, настоящих таких вот, которые на что-то повлияли, а не бла-бла-бла. Ну, извините, так может рисковато, но и вы скажете...
Ничего,
ну,
нормально.
Зато правдиво.
Да, но и вы примерно так же и скажете, да, наверное, вот я 20 лет ведущий эфиров, ну, вот там передач 5 таких да. было. Ну, так, а если вас спросить, а зачем все остальное? Я вам отвечу чудесным, в неточном пересказе, стихотворением в прозе замечательным Давида Самойлова.
Так.
«В этот вечер один гениальный поэт садится писать гениальное стихотворение. В этот вечер 10 талантливых поэтов садятся писать талантливые стихи. В этот вечер 100 плохих поэтов садятся писать плохие стихотворения. В этот вечер 1000 графоманов садится марать бумагу своими каракулями. В результате этого грандиозного мероприятия на свет может появиться одно гениальное стихотворение. Либо гениальный поэт скомкает лист и выбросит его. Ну, если б не грехопадение, и мы жили в совершенном мире, не было бы вот таких опытов, все бы совершалось первого раза. Но мы падшие существа, поэтому вступаем на путь к совершенству, например, в священническом служении, например, в журналистской работе, например, в семейной жизни, во всем. И на этом пути много сил расходуется впустую, ошибок много, зря, чего потом думаешь, ну, чего вот так вот, а... Или как это принято говорить? А что, так можно было? Вот, оказывается, что нам можно было вот так вот, и как бы короче это все, легче все сделать и осуществить, и вот. Но по-другому не может быть. Наверное.
Вы уже отчасти начали на мой вопрос отвечать, который я еще не задал, но мне хотелось об этом спросить. Когда вы начали говорить о вот этом опыте богослужебно-покаяльной общины или покаянной общины, когда до этого вы говорили о том, что священник в ту меру, в которой он священник для людей, для других, и то, что вот вы приходите на службу, вот где свои есть, вот это важно, и эта фраза ваших прихожан потрясающая, когда мы служим, мы не просто слушаем богослужение, не просто молимся вместе, мы часть его, мы в каком-то особенном смысле тоже его совершаем своей молитвой.
Позвольте, да. Чуть-чуть я поясню, понимаете, да, значит, вот 20 лет я служу, а 19 лет будет вот у нас школа для взрослых, воскресная школа для взрослых, вот, и, ну, не каждую неделю собираемся, субботу вечером, ну, раз в месяц, два раза в месяц, иногда реже бывает, все, вот начинается это просвещение, там все. И я помню, был момент где-то вот, да, посерединке лет 10 назад, то есть лет 10 уже я служил, и как бы вот немножко образовалось, и там и литургические разные книжки мы читали, там что-то по Шмеману, что-то еще, ну вот, и, ну, какая-то часть из наших вот прихожан вот как-то усвоили вот структуру богослужения, то есть катехизации же не было толком. И вот, наконец, это вот все усвоилось, что проскомидия, литургия оглашенных, там малый вход, чтение апостола, чтение Евангелия, ктени, потом евхаристический канон начинается, литургия верных, там все. И я помню, какой-то разговор одна прихожанка сказала, причем она старше меня, не знаю, я еще не крестился, она уже церковная была. И она говорит, батюшка, так легко на службе стало, вот просто раньше приходишь, стоишь и думаешь, когда уже это скончится все, а сейчас как-то раз и прямо, о, и пролетело все, потому что возникает участие, вот в этом смысле свои, не
это понятно,
между собойчик такой, а те, кто участвует в богослужении в соответствии с возгласом «Оглашенно изыдите, елицы верней». Вот община. Ну и здесь, простите, я перебил.
Нет, как раз-таки вы отчасти начали же отвечать, потому что мой вопрос был в том, что а чего тогда вы как пастор ждете от прихожан, чтобы эта община формировалась? Вот знание богослужения, да, как бы это такие казенные слова знания богослужения.
Слова,
но
да,
я очень хорошо понимаю, что когда ты, я, например, ну, постоянно на службах слежу за, внимательно, если это не слышно громко, то по тексту за тайными молитвами священника, просто чтобы знать, что сейчас произносится в алтаре. И я только так могу по-настоящему участвовать в богослужении. Тогда я сначала до конца всем этим путем, о котором, ну, отец Александр Шмеман говорит,
да,
прохожу, но... там, приношение, возношение и так далее. А вот
да,
я просто пытаюсь понять, вот что еще, в чем еще может для вас, как для священника, ну, проявиться вот настоящее участие прихожанина в службе?
Это, конечно, это ключевое, потому что дальше следующий шаг. Мы вот сейчас... много лет последних уже одно и то же фактически обсуждаем, разговариваем, состав евхаристического канона, вот эти три духовных действия, которые совершаются, и, кстати, ведь великое время сейчас, то есть эти так называемые тайночтомые молитвы, они, вот практика эта распространяется во многих храмах, вслух начинают
да,
читаться.
Да, микрофон. На
вот.
Весь храм.
Это, ну, вслух, достаточно вслух.
Прекрасно.
И люди участвуют, ну, по текстам можно следить.
Да.
И вот мы обсуждаем, что обязательно должно быть духовное делание, то есть совершение этих трех вещей: благодарение, воспоминание и возношение. И это происходит. И действительно, я очень чувствую, когда вот есть этот момент общинного богослужения, что участвуют в этом наши. И важно тоже, допустим, дьяконский возглас на приложение святых даров, на приложение хлеба – аминь, на приложение вина в кровь – аминь, и дальше приложи абая, священник благословляет и дискос, и потир – аминь, аминь, аминь. И в храме это повторяют. Ну, чуть-чуть. То есть знают, что происходит, и по мере молитвенной возможности, по мере вот духовного возрастания, по мере сознания богослужебного, участвуют в этом. Но это же апостол и сказал, обращаясь к христианам: «Вы – царское священство, люди, взятые в удел, народ Божий». И в этом и осуществляется священство, в приобщении верных к таинству.
У нас сегодня совершенно особенный разговор получился, да, в пути, правда, к священству во всех смыслах. Спасибо огромное, отец Георгий, вы какие-то вещи совершенно перевернули и в новых пропорциях мы на них посмотрели. Священник Георгий Белькинд, клирик Веневского викариатства Тульской епархии, президент образовательного фонда имени Сергея и Евгения Трубецких, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо огромное.
«Светлый вечер» на радио «Вера».